Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа, в студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске. Своим указом приднестровский лидер Евгений Шевчук обязал жителей региона доносить о любых экстремистских действиях или призывах, обнаруженных ими в информационно-телекоммуникационных сетях. В таких случаях интернет-издание можно будет закрыть без решения суда. И о специфике гражданского общества Приднестровья. Начнем, как обычно, с обзора новостей и событий последней недели. В интервью латвийскому радио «Балтком» глава тираспольской дипломатии Нина Штанский сказала, что обеспокоена нагнетением ситуации на Украине и что Приднестровье не собирается ни на кого нападать, ни сейчас, ни в будущем. По ее словам, из-за событий на Украине потери приднестровских производителей уже сегодня достигают 40%. Снижение экспорта усугубило кризис бюджетного дефицита региона. На этом фоне администрации пришлось урезать зарплату бюджетникам на 20%. Приднестровье стоит сегодня перед лицом, пожалуй, наиболее острых угроз со времен 1992 года, добавила Нина Штанский. Министерство иностранных дел и Европейской интеграции Республики Молдова считают, что Министерство иностранных дел Российской Федерации представляет нынешнюю ситуацию в процессе урегулирования в тенденциозной манере, передает Молдпресс со ссылкой на комментарии МИДеи в ответ на заявление пресс-службы МИД России. В комментарии МИДеи отмечается также, что российская сторона продолжает продвигать ложный тезис экономической блокады Приднестровского региона. Этот тезис, считает Кишинев, опровергает данные, согласно которым за последние 6 месяцев объем экспорта в регионе вырос более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению МИДеи, тезис экономической блокады звучит еще более странно в контексте, в котором Российская Федерация необоснованно применяет торговые ограничения в отношениях с Республикой Молдова. Премьер-министр Республики Молдова Юрий Лянка подверг критике российские ограничения на импорт продовольствия из Республики Молдова, но выразил при этом надежду, что разум восторжествует в Москве, и обещал, что Кишинев не будет отвечать эмбарго на эмбарго. «Мы не будем заявлять, что российская водка вредная, как они сказали про молдавское вино», сказал Лянка на встрече с сельхозпроизводителями севера страны, которая состоялась в Единцах. Премьер обещал фермерам, пострадавшим от российских мер, продолжить усилия по переориентации экспорта на европейские страны, а также развивать торговые отношения с двумя странами, входящими в таможенный союз, где доминирует Россия, Белоруссию и Казахстан. Национальный банк Молдовы считает, что ограничения, введенные Россией на импорт молдавской продукции, приведет к ее удешевлению на внутреннем рынке. По прогнозам НБМ, российское эмбарго вызовет излишек отечественных товаров, а фермерам придется снизить цены. Президент Нацбанка Дарин Драгуцану сказал, что в третьем квартале инфляция незначительно снизится, а начиная с четвертого квартала рост общего уровня инфляции существенно замедлится. В этом году в Молдове инфляция ожидается на уровне 4,7%, а в следующем году она составит 3,5%.
В эфире Радио Свободная Европа.
Глава Приднестровской администрации Евгений Шевчук издал указ, в котором склоняет жителей региона к доносам. Их обязали сообщать в Комитет государственной безопасности о случаях обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях материалов или призывов к экстремистской деятельности, направленной на подрыв безопасности, к участию в массовых мероприятиях, а также о случаях клеветы в адрес представителей власти. Указ относится, в частности, к призывам в глобальной сети интернет. Указ о некоторых мерах, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, на противодействие распространению материалов и призывов к экстремистской деятельности и информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам, позволяет местной прокуратуре ограничить доступ к информационному ресурсу, в том числе к сайтам в глобальной сети интернет, содержащим информацию, предоставляющую угрозу для безопасности региона. Решение об ограничении доступа к информационным ресурсам, представляющим угрозу, будет принимать так называемый экспертный совет, в который входят представители КГБ, Министерств юстиции, просвещения и внутренних дел, также службы связи, информации и СМИ. Политолог из Тирасполя Андрей Сафонов отмечает, что указ оставляет место для разночтений, следовательно, для злоупотреблений. В интервью Диане Райляну аналитик выразил уверенность в том, что этот указ призван заглушить голоса неугодной власти.
На мой взгляд, если попытаться беспристрастно и спокойно проанализировать указ номер 241 от 5 августа, главная его задача в том, чтобы установить на территории Приднестровья контроль над интернет-ресурсами, либо чтобы некоторые из них были в зависимости, а некоторые, может быть, даже и заблокированы. Дело в том, что все это совпало с обострением внешнеполитической ситуации вокруг Приднестровья, ну а также, кроме того, с сообщениями о возможном вооруженном конфликте. Поэтому, конечно же, как мне представляется, власть попыталась для укрепления своих позиций воспользоваться всеми этими факторами. Так что, на мой взгляд, причины кроются в том, чтобы укрепить ее положение внутри Приднестровья с прицелом на будущие выборы в Верховный Совет и выборы президента ПМР. Вот почему, я думаю, появился этот указ сейчас. Кроме того, он появился летом, в августе, в тот момент, когда идет сезон отпусков, и таким образом Приднестровский парламент, который уже разошелся на отдых, не сможет отреагировать на то, что этот указ издан. По крайней мере, он не сможет сделать это до начала сентября.
Тут написано, что оператор сможет блокировать сайт, но можно это сделать без суда?
Получается, я написал в своей статье по этому поводу, что новый порядок, который предполагается в соответствии с указом, предполагает, безусловно, что это можно сделать без решения суда. На мой взгляд, это одна из ключевых точек данного указа.
А почему ключевых? Почему вы так считаете?
Я так считаю, потому что прежний порядок предполагал блокировку через решение суда. Да, были прецеденты, когда это осуществлялось на основании просто использования административного ресурса, но поскольку это противоречило действующему законодательству, это вызывало всевозможные тяжбы, попытки оспорить это и так далее. А теперь данный указ, как мне представляется, пытается дать возможность власти избежать каких-то судебных сражений вокруг того, той или иной блокировки какого-нибудь интернет-ресурса и делать это на основании решения только исполнительной ветви власти.
Мнение политолога Андрея Сафонова из Тирасполя. Это не единственный пример, когда лидеры левобережья Днестра принимали решение по ограничению доступа к информации. В мае прошлого года ряд интернет-ресурсов, точнее форумов и социальных сетей, были заблокированы. Тогда тираспольский лидер оставил короткую реплику на Facebook, назвав самые популярные форумы региона анонимной мусоркой. Моя коллега Диана Рейляну беседовала с журналистом и политологом из Тирасполя Эрнестом Варданяном, проживающим в Кишиневе.
В этой ситуации я вижу два контекста. Внутренний контекст состоит в том, что Тираспольская администрация продолжает давить на общественное мнение в части контроля над интернет-ресурсами и другими масс-медиа региона. Ведь прекрасно известно, что и в прошлом году, и полгода назад были ситуации, когда Приднестровская администрация закрывала интернет-форумы, мотивируя тем, что они или дискредитируют местную администрацию, или слишком остро его критикуют, или вскрыли какие-то скандальные подробности, которые доверия вроде и не вызывают, но тем не менее уже вызвали определенный резонанс в обществе. Внешний контекст состоит в том, что мы сейчас видим обострение ситуации вокруг Приднестровья, что в свою очередь связано с обострением ситуации на Украине. Известно, что в последние недели в украинских СМИ, а также в российских и затем в приднестровских, появилась информация о якобы готовящихся провокациях, военных или военизированных действий против Украины со стороны Приднестровья и наоборот. По этим соображениям, думаю, Тираспольская администрация сочла необходимым усилить контроль над медиапространством. Возможно, она опасается информационных провокаций, которые впоследствии могут вызвать политическую и военную напряженность в отношениях Приднестровья с Украиной.
И такие опасения не обоснованы, на ваш взгляд? Я не уверен, что они обоснованы на все 100%, но в этой ситуации, думаю, команда Шевчука хочет предупредить подобные осложнения, быть готовой к возможному продолжению политического обострения, которое там происходит.
continuare acestor tensiuni politice care au loc acolo.
Credeți că un astfel de decret ar putea...
Как вы считаете, этот указ, не направлен ли он против организации или интернет-форумов, более критически настроенных в отношении администрации?
Я не знаю...
Я не знаю, кто там еще остался в медиапространстве и какие еще общественные организации есть, желающие критиковать команду Евгения Шевчука. Но думаю, если он так поступил, значит, есть еще кто-то или что-то, что ему не нравится. Поэтому он и продолжает свою политику давления или прессинга. Мнение политолога и журналиста Эрнеста Варданяна.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Как отмечал и наш предыдущий собеседник, гражданское общество Приднестровья имеет свою определенную специфику, чаще выражаемую в том, что работа в неправительственном секторе для многих представителей, в том числе лидеров общественных объединений, является скорее дополнительным, нежели основным видом трудовой занятости. Но, тем не менее, есть немало примеров, когда гражданские инициативы, находя поддержку, реализуются, улучшая при этом жизнь какой-то определенной группы людей. О том, что собой представляет неправительственный сектор региона, рассказывает директор Приднестровского независимого института права и гражданского общества Виталий Ротарь.
В Приднестровье на сегодняшний день существует два вида НПО. Первый – это те, которые существуют на гранты различных зарубежных фондов. Вторые – это финансируемые из государственных бюджетов. При этом численность НПО неуклонно растет. По последним нашим данным, на конец 2013-го, начало 2014-х годов в Приднестровье было зарегистрировано 2366 НПО и 273 из которых находились на тот момент в стадии ликвидации.
По словам Виталия Ротарь, наиболее активно проявляют себя общественные объединения, работающие в сфере образования, правовой и социальной защиты, экологии, информирования и развития молодежи. В последнее время наблюдается деятельный рост НПО, расположенных в сельской местности.
Все это свидетельствует о том, что гражданам постепенно приходит понимание того, что они сами, не дожидаясь действий от государственных властей, структур, могут решать проблемы, возникающие в процессе их жизнедеятельности. В принципе, основными проблемами НПО сектора в Приднестровье, на наш взгляд, является низкий уровень кредита доверия НПО со стороны общества и власти, сильная миграция профессиональных кадров, конкурентность между НПО и проблемы, существующие в консолидации НПО, а также отсутствие информации о донорах, это политическая и экономическая нестабильность. Все вышеназванное – это лишь проблемы, лежащие на поверхности.
Если к озвученному прибавить локальные особенности жизни каждого населенного пункта, то приднестровским общественникам приходится находить свои собственные рецепты выживания и развития, искать полезные зарубежные практики и имплементировать позитивный опыт коллег из других стран. Виталий Ротарь считает, что для устранения существующих проблем также необходимо повысить уровень доверия между приднестровскими НПО и донорским сообществом, что его организация и пытается делать, опираясь на собственный потенциал.
Мы уже третий год подряд проводим мероприятие под названием «Форум доноров» в городе Тирасполе, куда приглашаются приднестровские НПО и донорское сообщество, представленное в Молдове. Посредством данных мероприятий мы хотим донести донорскому сообществу, что приднестровские НПО открыты для конструктивного диалога и способны реализовывать не только краткосрочные программы, но и долгосрочные программы, способствующие институциональному развитию приднестровских НПО.
Директор Независимого института прав и гражданского общества акцентирует внимание на то, что приднестровским локальным сообществам необходимо культивировать волонтерскую деятельность. Пока, к сожалению, эта деятельность никак не отражена ни на законодательном уровне, ни на каком-либо ином. В Приднестровье на данный момент нет нормы права, способной мотивировать волонтеров. Если бы закон о волонтерской деятельности был принят, то человек, добровольно оказывающий определенные услуги, мог бы в дальнейшем получать какие-то бонусы, например, при трудоустройстве. И это стало бы дополнительной мотивацией для развития добровольного движения по улучшению жизни сограждан, полагает Виталий Ротарь. Его коллега Юлиана Абрамова, руководитель Центра развития и поддержки гражданских инициатив «Резонанс» из города Бендеры, уверена, что неправительственный сектор играет довольно весомую роль в приднестровском обществе.
Если даже предположим, хотя это не так, лет 15 назад гражданское общество находилось в зачаточном состоянии, то сейчас оно выросло. Если говорить более детально о развитии организации, которая существует в Приднестровье, то можно сказать, покрывается достаточно большой спектр направлений деятельности, и, соответственно, оказывается помощь и предоставляются услуги значительному количеству населения.
Рассказывая о работе НПО региона, Юлиана подчеркнула, что качество услуг и количество работающих организаций из года в год растет.
Если по состоянию на 2008 год вообще никто не говорил фокусированно о проблеме насилия в семье, то сейчас мы имеем порядка 5 организаций, которые на высоком уровне предоставляют услуги женщинам, детям, престарелым. Иногда и мужчины встречаются как целевая группа. Некоммерческие организации привнесли в повестку дня других организаций, государственных органов, СМИ, какие-то социальные проблемы, которые у нас существуют, но которым в силу различных факторов не уделялось до этого должного внимания.
Важным руководитель «Резонанса» считает выход НПО на уровень принятия решений, влияющих на качество жизни граждан.
Если мы говорим о качестве, эти организации начинают уже не только предоставлять сервисные услуги своим бенефициарам, они начинают говорить на уровне принятия решений о тех проблемах, которые существуют у целевой группы, предлагая менять что-то на законодательном уровне, предлагая менять какие-то юридические механизмы. И это очень важно. Я буду говорить сейчас о сфере защиты прав женщин. И мы лоббируем закон о противодействии насилию в семье. Уже делаем это на протяжении 4 лет. И я надеюсь, что скоро будут результаты.
По словам Юлианы Абрамовой, неопределенный статус региона приносит свои особенности в развитие неправительственного сектора, но не препятствует динамической работе, направленной на реализацию гражданских инициатив. В Приднестровье работает не совсем обычный клуб – гражданский клуб номер 19. Несмотря на то, что клуб существует уже 2 года, его формат остается пока единственным и неповторимым. Что представляет собой гражданский клуб, мы спросили его администратора Евгения Дунаева.
Да, это действительно так, он достаточно новый, причем, как ни странно, наиболее близкие организации, с которыми вот мы как-то похожи, это такие молодежные центры, и их довольно много в Молдове, но при этом все-таки они занимаются совсем другими вещами. И в этом плане действительно такой своеобразный формат, я подобного не встречал, то есть даже будучи в Москве, какие-то тоже есть похожие организации, но если говорить о Молдове, молодежные центры, где тоже происходят дискуссионные площадки, документальные фильмы, тренинги, то в Москве подобная организация гораздо более серьезная. Это тоже дискуссионные площадки, но они нацелены на как раз более старшее поколение. Там серьезные люди, умудренные опытом, эксперты, философы, поэты, писатели, публицисты. Ну, в общем, такая интеллигенция, что ли. И собирается там совсем не молодежь.
Как бы вы охарактеризовали формат клуба здесь, в Приднестровье?
То, что это площадка, наверное, действительно самое подходящее слово. Для чего? Ну, не только для дискуссии, это точно, потому что у нас происходят действительно мастер-классы, происходят концерты, фильмы. Поэтому это площадка вообще для разных инициатив, для каких-то культурных вещей, проектов, которые не имеют сами по себе коммерческой ценности.
Ваша аудитория, кто она?
Она разная, поэтому, грубо говоря, есть 2 блока направления, это интеллектуальное и культурное, это 2 разные группы людей. Ну, иногда они все-таки пересекаются. Наверное, наша целевая аудитория – это просто молодежь, у которой нет достаточных вариантов для культурного отдыха.
И что вы хотите донести до этой аудитории?
Если у человека есть что-то, что ему нравится, то он может подумать о том, чтобы сделать на основании этого интереса какое-то общее увлечение для группы людей, потому что часто есть небольшая, но все же группа и у нас, сообщество, которое основывается на каком-то общем интересе. Как правило, эти интересы развивают человека, стимулируют его к какому-то творческому росту. И здесь они могут собираться, те же музыкальные вечера свободного микрофона, где люди могут более серьезно, чем просто вот на лавочке попеть, подготовиться и выступить.
Вы позиционируетесь как гражданский клуб. Соответственно, не могу не спросить о гражданском обществе Приднестровья. Оно есть? Его нет? Оно формируется? Куда оно движется? Чего оно хочет?
Но я достаточно пессимистичен по поводу гражданского общества в Приднестровье. Я не буду говорить, что его нет. Ну, может быть, его нет как общества, но это не значит, что нет граждан. И, конечно, как любой гражданин, он стремится как-либо актуализироваться, в том числе обобщиться в своем сообществе. Но насколько это эффективно получается, я могу сказать, что гражданского общества нет. И в этом плане, я думаю, что правительство этому способствует. Точно так же, как оно могло бы способствовать тому, чтобы все-таки эти люди своими инициативами могли воплощаться, действительно самоактуализироваться именно как гражданские какие-то инициаторы. Но им не помогают, потому что для таких людей важно, чтобы государство отзывалось на эту инициативу, отвечало ей. Но оно не отвечает, и тем самым только демотивирует людей.
Почему государство не мотивирует людей, хотя со всех трибун и говорится о молодежной политике, о концепции развития? Очень много красивых фраз звучит. Почему она так себя ведет?
Ну, я же делал 2 года назад такой сравнительный анализ молодежных политик Европейского союза стран и проекта молодежной политики, который делался у нас. Тогда он был только как проект. И, собственно, даже на процессе его рассмотрения мне это казалось странной затеей. Ну, например, потому что я не знаю никого из НПО-сектора, кто бы был на этом обсуждении. Хотя везде декларируют, что это общественники Приднестровья собрались и обсудили. Ну, вот я не знаю, наверное, это какие-то такие другие общественники, потому что, ну, не может быть просто таким случайным событием, что вот никого, кого я знаю, которых относятся к НПО, там не было.
Может, их просто не пригласили?
Ну, может быть, их просто не пригласили. Вот это мне и кажется странным. Была идея с молодежным парламентом, которая загнула. Сейчас есть идея с молодежным правительством. Его вроде должны были уже собрать. Это вроде бы само по себе неплохо, но читая ту концепцию молодежной политики и то, как вот проходили, скажем так, обсуждения этого проекта, это выглядит как то, что государство, оно везде декларирует, правительство наше, говорит о том, что мы хотим стимулировать инициативы. Но я лично совершенно не верю в то, что можно стимулировать инициативы, по сути, заменяя их. Потому что создание какой-либо молодежной платформы, дискуссионной правительством, это изначально убийство любой инициативы, связанной с этим. И учитывая то, как она создалась, например, о котором я говорил уже, что наших известных мне общественников там не было, это говорит о том, что это создается такая, ну что ли, ну не в полном смысле симуляция гражданского общества, но какая-то такая вот своя специфическая с своеобразным симулированием. Если говорить там, выгодно ли это, да, я думаю, что государству выгодно. К сожалению, действительно, государство как структура, оно, как любая система, борется за свое существование. И для этого ему нужно управляемое, как ни крути, а государство, служащее своему обществу, навсегда находится в конфликте с этим обществом. И поэтому, чем более управляемое это общество, тем меньше конфликт, следовательно, тем более устойчива, стабильна жизнедеятельность самого государства. А человек, который работает в структурах государства, для него это жизненно важно, поскольку получает зарплату благодаря тому, что существует. И чем это устойчивая система, и чем она надежнее работает, тем надежнее его перспективы.
Можно ли скорректировать этот порочный, на мой взгляд, подход, если мы говорим о молодежи Приднестровья? Или это невозможно, и процесс утечки мозгов является необратимым?
Я думаю, что это в принципе возможно. Я верю в это. К сожалению, история пока мне не показала достаточных примеров этого. Ну, может быть, я не очень глубоко копал. Но для этого совершенно точно необходима воля, начиная с самого верха.
Где ее найти наверху, эту волю? Как достучаться?
На самом деле, пытаясь понимать людей, я могу допустить, что действительно в наше настоящее время сейчас полноценные дискуссии не нужны Приднестровью. Но действительно у нас очень сложная ситуация. И такая вот стабильность, которая хоть и за счет некоторого отупения народа, она нужна просто для выживания государств. Я могу это допустить. Наверняка не знаю. Будь я президентом, я бы не мог позволить себе ради выживания этого. То есть принципиально. Но на данный момент это, похоже, принципиально позволительно нашему руководству.
Мнение администратора Тираспольского гражданского клуба номер 19 Евгения Дунаева. Свободная Европа спросила у рядовых жителей Тирасполя Бендер, что знают они о деятельности НПО в Приднестровье и какие проблемы могли бы решать общественные организации.
Еще очень много таких пожилых людей, которые брошенные, можно сказать. Ну и, естественно, еще как-то способствовать борьбе за мир.
Чтобы побольше работы было, чтобы можно было для детей зарабатывать в Тирасполе, вообще в общем-то в Приднестровье, потому что все отсюда просто уезжают. О деятельности общественных организаций я не слышала.
Я настолько занята работой, что я даже вообще не знаю, какая у нас общественная деятельность в городе, если честно. Во дворе мы, в принципе, делаем субботники, улучшаем сами свои жилищные условия. Да мне нужна просто стабильность и работа, и все. И достойная зарплата. Помощь нас самих. Главное, чтобы не было войны. А все остальное заработается и наработается.
Я даже сотрудничала некоторое время с общественно-патриотическим движением «Признание», молодежное движение. Они достаточно активную деятельность ведут, мне кажется, и в интернете, в соцсетях всегда заметно. Везде отчитываются о проделанных там мероприятиях, о своих проведенных. И с церковью они там, и с молодежью взаимодействуют. Мы все вместе делаем свою жизнь, как говорится, и каждый вносит свой вклад. Я поэтому с ними и связывалась, потому что я не могла найти поддержки от государства. Все это упирается в материальные, большие растраты. Я обращалась поэтому в общественную организацию. Волонтеры, благотворители. Вот на таком уровне. Но хотя бы с помощью них можно внести это в массы.
Даже представления не имею, чем они занимаются. Только из СМИ знаю, что некоторые благородными делами занимаются, а некоторые непотребными. Ну, хотя бы поддерживали нормальный климат политический в стране в этой, непризнанной. Поддерживали население, как-то вдохновляли, как-то их сплачивали, что ли, чтобы не было раздора, как на Украине. Хотя бы этим занимались. Наверное, правительству некогда этим заниматься.
Я бы действительно хотела, допустим, улучшить экологию в Приднестровье, потому что если смотришь в леса, идешь, допустим, гуляешь, то там один мусор, и невозможно даже наслаждаться ей. Мы должны тоже задумываться об этом.
Спорт у нас перестал развиваться, туризм перестал тоже развиваться. Не хотят финансировать, и хотелось бы, чтобы туризмом начали заниматься или каким-то видом спорта.
Ну, я думаю, что те же дворовые площадки. Ну, вот я как мама ребенка, да, в Тирасполе, ну, это просто ужас. Детских площадок в принципе нет. Тех, на которых можно было бы вот выпустить ребенка, и ребенку было бы интересно.
Мнение случайных людей, встреченных нашими корреспондентами на улицах Тирасполя и Бендер. Нередко общественные организации заняты проблемами общими для обоих берегов Днестра. Идет ли речь о социальных явлениях, таких как миграция рабочей силы, дети, оставшиеся без присмотра родителей, насилие в семье или о проблемах экологии? Взгляд с правого берега Днестра на левый в интервью директора Кишиневского центра журналистских расследований Карнели Казанак Лине Греу.
În ultimii ani în regiunea Transnistreană s-au activizat organizațiile.
В последние годы в Приднестровском регионе активизировались общественные организации, действующие в основном в социальной сфере, по защите прав ребенка, прав женщин, предотвращения насилия в семье. В этих направлениях в регионе реально ведется огромная работа, есть и заметные достижения. Есть много конкретных случаев, раскрытых в Приднестровье организацией, которая сотрудничает с Международной организацией по миграции. Они выявляют жертв насилия детей, подвергшихся жестокому обращению, и помогают устроить их в реабилитационный центр на правом берегу, где они получают всю необходимую помощь. И в этом смысле ведется действительно большая работа. Они даже выступили инициаторами проекта закона о борьбе с насилием в Приднестровье. Не знаю, одобрен ли он, но знаю, что документ разработан в прошлом году и был довольно качественный. Он позволял организациям гражданского общества привлечь внимание милиции к фактам насилия и жестокого обращения. Поскольку в Приднестровье милиция не реагирует на факты насилия, если они совершены против женщин, зачастую даже не выезжают на место происшествия, за исключением разве что убийств. И в этом смысле гражданское общество действует. Есть также организации, которые занимаются детьми-инвалидами, и по этому сегменту также есть очень хорошие результаты. Многие люди работают с душой и на добровольных началах. В последнее время организации гражданского общества стали проявлять себя более активно и в СМИ. У нас было несколько проектов сотрудничества с рядом организаций, в частности с медиа-центром Приднестровья, который проявил большой интерес к журналистским расследованиям. Даже были организованы семинары по обучению местных журналистов о замведении расследований. Правда, в политику они не вмешиваются.
Я говорю, ну, все импликан партия политика.
Значит, все-таки участие гражданского общества в процессе принятия решений ограничено?
Мало сказать ограничено. Фактически, на уровне принятия решений гражданское общество не присутствует. Контролировать власть не может, требовать больше гласности не смеет. У него нет возможности, а может и мужества, критиковать власть за отсутствие прозрачности, за злоупотребление. Более того, представители гражданского общества, скорее всего, и не пытаются найти, раскрыть факты злоупотребления власти. Хотя о некоторых менее прозрачных процессах они говорят, например, когда пытаются оградить право граждан на информацию. Мы общаемся с приднестровскими журналистами и знаем о случаях, когда они готовы были подать в суд на какой-то орган власти. Если не ошибаюсь, речь шла о Министерстве внутренних дел за отказ предоставить информацию. И их мужеству действительно надо отдать должное. Но пока можно говорить лишь о робких попытках оказать давление на на власть. В Приднестровье общество достаточно пассивно в этом смысле. По моему мнению, лидеры общественных организаций левобережья Днестра сознательно уходят от политического аспекта, стараются избегать конфронтации с руководством, предпочитая не создавать себе лишних проблем.
Вы сказали, что в последние годы заметна активизация со стороны гражданского общества. С чем это, по вашему мнению, связано? Почему активизировались организации гражданского общества Приднестровья?
Открылся ряд фондов для общественных организаций Приднестровья. Международная организация стимулирует гражданское общество левобережья Днестра внедрять различные проекты. И думаю, это мотивировало и мотивирует наиболее активных людей из гражданской позиции объединиться в организации и попытаться что-то изменить. Думаю, это один из стимулов. Вероятно, и новое руководство Приднестровья более лояльно по сравнению с предыдущим. Нет такого давления, как 3 года назад. Но проблемы еще есть, и одна из них – люди боятся власти. Общественные организации работают, но банковские счета у них открыты не на левом, а на правом берегу Днестра. Опасаются проверок.
Интервью директора Центра журналистских расследований Корнели Казанак. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».